в то время как все остальные подходы бесполезны или даже вредны. На практике это означает, что доктор порой будет назначать, к примеру, химиотерапию, даже если знает, что она не поможет. Это стало для нас с Треей настоящим шоком, но такова распространенная практика. В очень солидном и авторитетном труде о раковых заболеваниях, книге «Своенравные клетки» доктора Виктора Ричардса, по иронии судьбы отца Питера Ричардса, автор представляет долгую дискуссию о том, почему при стечении самых разных обстоятельств химиотерапия не помогает, и вслед за этим он утверждает, что, тем не менее, при тех же самых обстоятельствах химиотерапию необходимо прописывать. Почему? Потому, утверждает он, что это поможет сориентировать пациента на правильный медицинский авторитет. Скажем тоже откровение. Это отнимает у пациента возможность искать исцеление в другом месте. Это помогает удержать пациента в русле ортодоксальной медицины, безотносительно к тому, насколько она эффективна в данном конкретном случае. Собственно, это не лечение заболевания, это лечение недуга. Это попытка контролировать то, как пациент воспринимает свою болезнь, и, следовательно, то, какие способы лечения пациент будет выбирать. Суть в том, что способы лечения могут не иметь ощутимого воздействия на заболевание, но они будут воздействовать на недуг, иными словами, на то, как пациент воспринимает свою болезнь, каким авторитетом он будет прислушиваться, какие виды лекарств будет выбирать. Одна наша хорошая приятельница, которая была больна раком на поздних стадиях, получила от своих докторов очень настойчивые рекомендации пройти еще один курс химиотерапии повышенной интенсивности. «Если она сделает это, — сказали ей доктора, — с наибольшей вероятностью проживет еще 12 месяцев». В конце концов ей пришло в голову спросить, «А сколько с наибольшей вероятностью она проживет, если не будет делать химиотерапию?» Ответ — 14 месяцев. И при этом доктора рекомендуют пройти химиотерапию. Людям, которые никогда не сталкивались с чем-то подобным, трудно понять, что похожие случаи происходят постоянно. И это лучшее свидетельство того, насколько серьезно мы воспринимаем предлагаемые ортодоксальной медициной интерпретацию болезни и способ ее так называемого лечения. Трудно обвинить в этом докторов. По большей части они просто беспомощны перед отчаянием их пациентов. Я ни разу не встречал ни одного врача, который вызывал бы подозрения в намеренной манипуляции своими пациентами. В подавляющем большинстве эти врачи — люди невероятной честности, делающие все возможное в невыносимых обстоятельствах. Просто они так же беспомощны, как и мы. Дело в том, что если заболевание — это абсолютно научный предмет, то недуг — это религия. Поскольку рак — заболевание не поддается лечению, докторов вынуждают лечить рак-недуг. И в этот момент им приходится выполнять скорее функцию священников, чем ученых. Роль, для которой они плохо приспособлены и которой плохо обучены. Но среди больных первосвященником единогласно признается доктор. Здесь мы возвращаемся к тому, с чего я начал. Практически вся информация, которую ты можешь получить от честных докторов, состоит из мифов просто потому, что их заставляют действовать не столько в качестве докторов, сколько в качестве священников, манипуляторов смыслами твоего заболевания. Они транслируют не столько научную, сколько религиозную информацию. Соглашайся на лечение, которое назначают они, и будешь спасен. Обратись за лечением куда-нибудь еще, и будешь проклят. Итак, начиная с первой страшной недели, прошедшей с того момента, когда был поставлен